Глава 15. Как я был чеченским террористом. Вокзал. Причал на железной реке, вольно несущий сталь своих жил от белого до черного морей. Кем бы ни были вы, едва опушившимся юношей или закаленным оперативной работой майором, он неминуемо наполнит и ваше сердце щемящей сладостью дальних странствий, рождающихся в его тупиках. Знатный у нас вокзал. Север и юг, восток и запад ощутимо близки, когда стоишь под его расписаниями. Москва и Казань, Петербург и Новосибирск, а то и Варшава, буднично, черным по белому, щелкая, листаются друг за другом на табло. А этот металлический, на манер Левитана и Терминатора, почти и не женский уже голос из репродуктора. И хочется бежать на вторую платформу и занять скорее место, хоть у состава в хвосте. Чемоданы, запахи, говор дальних краев криминальной цыганкой гипнотизируют, призывая влиться в круговерть дальней дороги. Но не в Варшаву или Сочи, а в город енотов отправлялся мой поезд из третьего тупика. Даже платформу построить в тупике там поленились. Прибывший из енотова состав раскупорился, и из немытых вагонов вдохнуло сивухой, табачищем, перегаром. Помятые, серые, именно как самоходные зомби, вываливались наружу мужики и торговки. В обрамлении коробок и чемоданов, угрюмо молча или в случае принадлежности к сильному полу, матерясь под сизые, красные, пористые, от алкогольной неумеренности носы. Сам я, впрочем, тоже не англичанин, но масштабное зрелище впечатлило даже меня. Казалось, трезвыми из поезда вылезали лишь дети младше 10 лет, редкие и нездоровые на вид. И тут я вспомнил. Ну, конечно, праздники. Завтра же 1 мая, вот и гуляет народ. Пока прибывшие недотравленными тараканами рассредоточивались по округе, начали загружаться в поезд и мы, пассажиры обратного рейса. Пока что причесанные, в зашнурованных ботинках и не расходящиеся на пузе одежде. Впрочем, в рюкзаках, сумках и баулах многозначительно позвякивала вожделенная ноша, давая понять, каким именно утехам намеревались предаться в дороге ее несыто сглатывающие в предвкушении грядущего отъезда обладатели. Мой же драгоценный груз лежал в сумке тихо, с чувством собственного достоинства. А если бы заговорил, то мог бы заставить безвозвратно умолкнуть всякого. В его компании, да еще и в штатском, я чувствовал себя каким-то шпионом, Штирлицем, скорее всего. Слава богу, документы на это совершеннейшее из орудий ближнего боя, когда-либо придуманных человечеством, были у меня в полном порядке, стоило лишь чемодан раскрыть. Да еще и Макаров обитал под свитером в потайной кобуре подмышечной в Москве за собственные средства приобретенной. Словом, был я вооружен и очень опасен. Ясное дело, спиртного у меня не имелось. Моими соседями по купе оказалась молодящаяся женщина с поздней толстой не по годам дочерью, едва ли справившей первый юбилей, и мужчина лет 35 с мягкой улыбкой и жестким взглядом. Их нестыковочка закономерно вызвала у меня смутное подозрение, окрепшее, как только молодой человек, водрузив на стол бутылку портвейна, провозгласил: «Давайте знакомиться, Николай». И не то бы было плохо, что субъект, поселившийся в нашем купе, достал алкогольный напиток. Всем известно, что в составах, пожирающих бескрайность наших просторов, каждый вагон-ресторан, особенно под праздник, да не было похоже, что бутылочка заветная была для этого деятеля вожделенна. Предвкушение бесхитростных радостей и питья не обернулось ни коротким азартным потиранием рук, ни хотя бы светлой улыбкой от близости блаженства. Николай казался безразличен к извлеченной из сумки емкости, однако достал именно ее, а не какую-нибудь еду. Это раз. Можно было подумать, что его больше интересует попутчица, к счастливой радости последней, распустившийся в ответ, как подвявший было цветок от полива. Да вот зрачок наблюдаемого мною персонажа не расширился, как это должно произойти в случае чувственного влечения, а напротив, точкой смотрелся. Это два. Конечно, наблюдения мои могли ничего не значить. Чего только не выдумывает предвкушающий оперативную работу голова засидевшегося в управлении сыщика. Но автомат я на всякий случай под подушку спрятал, как только они вышли в тамбур покурить. Моя полка верхней была. Чемодан я загодя разместил под нижними нарами, где, укутавши простынкой преждевременно округлые телеса, уже возлежала девочка. Ее не интересовали со стуком проплывающие в розовой вуале закатных лучей сады, так ненадолго, единожды в год, дарящие неброской северной красе российской средней полосы изысканные изящества, украшенные сакурами Японии. Дух захватывал от чудного зрелища. Курносая же девчушка бездумно уставилась в дно моей полки, служившей ей потолком, разглядывая комочек жвачки возле гадких надписей типового содержания. Тяжело вздохнув и по-стариковски посетовав в душе на ущербность подрастающего поколения, я легко, приятно было осознавать это, подтянулся и оказался на своей второй полке. С лязгом и грохотом миновали реку. Солнечная дорожка на вздыбленной весенним ветерком воде напомнила море, будто и впрямь путь наш лежал по сказочным островам, разделенным теплыми проливами. Словно ехал я с какого-нибудь Хансю куда-нибудь на Хоккайдо, а не в Янутов. Море, море, судьба ли мне еще хоть раз погрузиться в тебя? Однако в купе вошли разгоряченные вином и флиртом Настя, наверняка мать-одиночка, подумалась мне. Женщины обыкновенно бросают, добравшись до дна их личности, а тут оно, дно в смысле, заметным казалось при первом же взгляде в глаза. И ее кавалер, трезвый и обходительный, ну просто менеджер из турфирмы или салона мобильного, один типаж. И дочка, и мама были мне не слишком симпатичны, но больно уж остро я чувствовал, что спутницу мою собираются кинуть. Я совершенно не имел сейчас желания выслеживать и обезвреживать, тем более ничего, кроме подозрения против назвавшегося Николаем, у меня не было. А тот заливался соловьем, он где плавал за рубеж помощником капитана, и сам-то он из находки родом. Да вот речь его не была певучей, как у уроженцев с Дальнего Востока. Походка же, не слишком уверенная даже при щадящей вагонной качке, выдавала в нем сухопутную крысу, а не морского волка. А этот-то дуреха волосы со лба смахивает, губки приоткрыла, рукава кофточки до локтя почти приподнялись, не загорелыми запястьями к соседу. Дочь же, закончив урок чтения лексики ненормативной, уже поросенком посапывает внизу. Не ровен час еще и соблазнит мамашу этот хмырь, а после ограбит. А это уж я знаю, какая для женщины травма психическая, когда сразу вместе. С другой стороны, что она мне, дочь, что ли? Всю ночь ее теперь караулить. Меня он в енотове зомби дожидается. Да и хотелось мне себя проверить, стариной тряхнуть. Я вам скажу, что первейшим достоинством всякого милиционера является умение работать с людьми. И пугнуть уметь надо, и утешить, а когда и эпатировать публику, чтоб куражу у нее поубавить. Настоящий милиционер, не громила из спецназа, а сыщик, обязан хорошим актером быть. Вот я и решил, чтобы у голубков этих воркующих, как в телерекламе налоговой службы, пропало желание голос сверху подать. Я спросил, простите, что вмешиваюсь в разговор. Я вот в Енотов направляюсь и хотел узнать, слышали ли вы что-нибудь о енотовских зомби? Да-да, я был в хорошей не только физической форме. Мне удалось задать вопрос с невозмутимым выражением лица и ледяным, как у рыбы из морозилки, взглядом, в который, как в каменную стену, уперлись испуганные взоры сразу трех пар глаз. Девочка, которую я спящей почитал и шокировать не собирался, мгновенно очнулась от бессмысленной дремы. Выражение всех этих глаз было столь идентичным, что на мгновение показалось, будто это многоокое создание в ужасе уставилось на меня, ну, условно, паук на птицу. «О ком?» – робко переспросила женщина, надеясь, должно быть, что это то ли я оговорился, то ли она слышалась. «О странствующих трупах из города Енотов», – спокойно пояснил я. Ответа не последовало. Лишь стук колес да звон чайной ложки о стакан где-то у соседей. Сгущающиеся сумерки, недостаточно еще, по мнению проводника, для включения света, бросали на лица попутчиков, как и на мое, должно быть, призрачные синеватые тени.
«Ничего мы не слышали».
В грубоватой неуверенности голоса откликнулся наконец мужчина.
«А я думал, вы в курсе»,
— сказал я и отвернулся к стене. Минуту не меньше никто из них не смел и голоса подать после моего вопроса.
«Может, покурим?»
— выдавила, наконец, заметно протрезвевшая Настя. «Да, пойдем», — откликнулся Николай.
«Мамочка, мамочка, я с вами!» — истерически взвизгнула девочка.
«Так-то оно лучше», — злорадно подумал я. «Присмотрит за мамашей».
Итак, вернее всего, соблазнение отменялось. Вряд ли они смогут чувствовать себя уютно в моем обществе. А уж за имуществом своим пусть дамочка следит самостоятельно.
Сунув руку под подушку, я ощутил холодную тяжесть приклада ладонью. «Знали бы они, что у меня здесь», — хвастливо подумалось мне. Свет все не включали, и я, убаюканный стучащими на стыках вагонным сумраком, задремал.
Проснулся я от испуганного женского крика. «Сумочка! Где моя сумочка?»
Что ж, так оно и должно было случиться.
Открыв глаза, я увидел гневно похмельную женщину, которая, почуяв, что я проснулся, в упор на меня уставилась. Утро было ранним и туманным, так что неясно еще было, чистое ли небо над полями за окном, или это сплошное облако. И тут меня холодный пот прошиб. А что если...
Не раздумывая, сунул я руку под подушку и с облегчением натолкнулся на железо Калашникова.
«Я знала, что это вы!» – злобно вдохнула на меня перегаром женщина, неверно истолковав мой жест.
Она выглядела сейчас настолько же старше своих лет, насколько вчера смотрелась моложе, почти моей ровесницы.
«Ваш спутник – профессионал», – примирительно улыбнулся.
«Это ты о себе?» – истерически спросила Настя.
«Перешла на «ты», – отметил я. Стало быть, скандал неизбежен. «Покажите мне, что у вас под подушкой!» Тут же, возвращаясь к «вы», но уже казенному, неприятному, потребовала она. И вот тут-то уж мне сделалось не по себе. Должно быть, лицо у меня не сумело не последовать за эмоцией, и выражения его хватило, чтобы Настя окончательно убедилась, что я и есть вор, на котором так очевидно горит шапка. Не мог же я ей показать, да еще после того, как своеобразно мы пообщались вчера вечером, что у меня под подушкой не ее сумочка, а всего лишь автомат Калашникова. Запретить же ей заглянуть в мой тайник, когда я сам так опрометчиво сунул руку при известии о краже, значило подписаться окончательно, что я похититель и есть. Оставалось лишь предъявить документы, хранившиеся под лежанкой дочери пострадавшей в чемодане.
«Секундочку», не слишком удачно изображая уверенность, бодро сказал я. «Сейчас вы поймете, кто я такой. Поднимите нижнюю полку».
Девочка, испуганной жабой, перепрыгнула на противоположные нары, и Настя, бросая опасливые взгляды, исполнила мою просьбу.
«И видите желтый чемодан?» С загадочностью факира спросил я, не покидая своего ложа, чтобы не испугать потерпевшую неосторожностью движения.
«Нет тут никакого желтого чемодана!» С раздражением и испугом гневно выдохнула женщина.
«А вот это уже плохо», только и смог сказать я. «Значит, меня тоже обокрали».
«Покажите мне сейчас же, что у вас под подушкой, или я вызову милицию!» — сорвавшимся голосом ответила Настя. «Ну что мне было ей сказать?»
«Зачем вызывать, дорогая? Я и есть милиция!» И показать автомат. И пистолет. Чтобы заткнулась, если жизнь дорога.
В памяти непрошено встал эпизод, свидетелем которого я нечаянно сделался в Москве. Там кондукторша тоже в ответ на отказ двух подвыпивших парней оплатить проезд начала грозить вызовом милиции. На это один из распоявшихся зайцев нагло заявил: «Да мы сами мусора!» Истолковав мою паузу единственным возможным образом, женщина схватила за руку водянисто перекатывающуюся под одеждами дочь и выскочила из купе. Но я-то знал, что одиночество мне суждено недолгое. Сейчас сюда заявятся ребята из дорожной милиции, и автомат-то и обнаружат. А сумочка, что сумочка, ее я вполне мог теперь выкинуть в окошко. Да и пойдет ли вообще речь о сумочке, когда удалось поймать в поезде типичного чеченского террориста в исламского цвета свитере, без документов, зато с двумя стволами. Да еще, избыточным штрихов вспомнилось мне, кобура подмышечная у меня турецкого производства. В общем, ваххабит ваххабитом, просто Бен Ладен какой-то. А что? Сейчас террористов искали везде, и весть о поимке моей наверняка попадет в прессу еще до выяснения моей личности. Поди дозвонись в наше управление в праздники. Да и не знает дежурный, что я везу в енотов автомат, тем более без футляра, да еще поездом. Ну а когда узнают, что я — это я, если это вообще случится, то меня же и посадят под горячую руку. За халатность? Или так опозорят на всю страну, что в магазин за продуктом не выйти будет? Меня бросило в пот, сердце жалобно забилось беглым попугаем под зимней метелью. Я пропал, одна мысль. Нет, была еще одна. Что из оружия автоматического, да еще с верхней полки, я запросто отстреляюсь от любого количества дорожной милиции. Но, конечно же, последней идеи я ходу не дал. Подивился лишь, до каких рассуждений способен дойти загнанный в угол человек. Словом, схватил я Калашникова в сумке и, не дожидаясь прихода милиции, скользнул вниз и устремился в противоположный от проводника конец свободы. Что я собирался делать? Может, дернуть стоп-кран и временно скрыться в окрестных лесах? Была такая идея. Или, что вероятнее, бежать к начальнику состава и, сдавшись на его милость, честно рассказать о всем произошедшем. Это давало мне некоторую фору. Как бы то ни было, но расслышав сквозь дробь колес лязг межвагонных дверей, я, не мешкая, скрылся в туалете и заперся в нем, унимая тоскливую дрожь в коленях. Увы, я оказался прав. Это были они. «Отольются кошки, мышкины слезки», — чужеродно подумал я. «Сколько раз ты, майор, приходил за людьми, вот теперь пришли за тобой. Доставай свой Макаров и стреляйся, майор». Я потряс головой, отгоняя наваждение, однако иных идей в голову как-то не приходило. «Откройте! Это милиция!» — послышался за дверью властный мужской голос. «Вот оно», — думал я, — «обещание президента. Сейчас они взломают дверь и начнут таки мочить террористов в сортирах. Вот только думалось ли мне в самом страшном сне, что первым замоченным буду я?» В дверь стучат, на сей раз сильнее. Да у проводника-то и ключи есть, вспоминаю. Сейчас отомкнут. Начинаю невнятным языком читать «Отче наш». Бегло, нервно, скороговоркой, мысленно обещаю Богу за невероятное в моей ситуации непостыдное спасение почти все, разве что кроме ухода в монастырь, от свечки до ежедневных молитв и соблюдения всех постов. И вот тут-то, бросив непонятно с какой целью, будто подсказали мне взгляд на корзину для отслужившей бумаги, замечаю в ней краешек обложки знакомый, синеватый, с разрывами. Неужто паспорт мой, думаю? Наклоняюсь, и слава тебе, Господи, правда он, и бумаги все там, и удостоверение, и на оружие документик, даже не грязные, как были в кулечке целлофановом, так и лежат родимые в мусорке. Но приосанился, корочку красную майорскую впереди себя, будто щит держу, и небрежно так с досадцей говорю. «Да открываю, открываю, хватит дубасить!» И действительно дверку-то отворяю. Ну, ребята у входа стоят изрядные, такие впрямь замочат. Кулаки бычьи, руки на кобуре. «Уголовный розыск, майор Ефимов», представляюсь. Ребята опешили. «Лейтенант Захаров, транспортной милиции», – старшой представится. «Ну, цивильная встреча. Я его корочку изучаю, он мою. А сумка-то с автоматом, которую я ему представлять к досмотру, даже не собирался, с какой стати?» «А паспорт есть?» – еще тоном ниже спрашивает он. Я молча, с оттенком оскорбленного достоинства, протягиваю паспорт. Изучает, сопоставляет, наконец берет под козырек и бумаги отдает. «Так-то». «А почему не открывали?» Вопрос звучит уже миролюбиво по-домашнему. «Да знаете, предпочитаю уединение в подобных местах». Все уже смеются, лед растаял, конфликт исчерпан. Далее, само собой, проходим в купе потерпевший, явно обескураженный и подавленный таким оборотом. В профессиональных терминах составляю словесный портрет преступника. А тут уже всем, даже и Насте этой очевидно сделалось, что злодей именно второй попутчик. И последние сомнения в личности моей, если они и оставались у кого из ребят до сего момента, рассеиваются под напором очевидного моего профессионализма.
Потерпевшая и не заикается о моем нежелании лезть под подушку из странной вчерашней реплики, понимает, что себе дороже станется. Под конец даже краснее говорит: «Извините меня, пожалуйста, что я вас заподозрил. Простите».
«Конечно», – великодушно улыбаюсь в ответ. «Все в порядке».
А тут еще лейтенант связывается по мобильнику с начальством, и там, по словесному описанию, составленному мною, сходу устанавливается личность преступника. Это некто Мазаев, действительно Николай, 1965 года рождения, имеет судимость именно за этот вагонный промысел. Тут уже и ребята из дорожной милиции меня благодарят, и записав координаты для возможного привлечения в качестве свидетеля. Я им ничего не сказал про попавший чемодан. Почтительно, будто я экспонат из музея истории милиции, жмут мне руку и тихо удаляются. Я же, достав из пакета с едой курочку, спрашиваю потерпевшего: «А у вас, поди, и еда вся пропала. Будете кушать?»
«Ну что вы, мне так неудобно», – потупляет глазки-то.
«Будем», – властно объявляет мне щекастая ее дочь, к тому моменту занявшая уже свое место. «На меня не рассчитывайте», – поясняю я. Еще розовая отстыдность. У меня что-то желудок расшалился. На самом-то деле желудок у меня здоровый. Просто слово, особенно если его Богу, да еще в таких обстоятельствах стесненных, дал, держать надо. А сегодня пятница как раз. Постный день. Итак, в Енотов мы приехали без приключений. Да их с меня и хватило, скажу я вам, приключений этих. Усы вон посидели очень даже основательно. А сколько нервных клеток погибло, кто скажет. Впрочем, так оно мне лучше. В смысле, с белыми усами.